Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 806-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «Бесед по страницам Библии». И мы читаем с вами 50-ю главу книги пророка Исаии. Мы прочитали в прошлый раз первые 4 стиха. Я напомню, что в этой главе перед нами причина отвержения Израиля. И заключается она в том, что это Израиль первым отверг Христа. Бог Отец сообщает нам причину отвержения Израиля в самых первых стихах главы. А дальше Бог Сын говорит о своем уничижении. Это стихи с 4 по 9. И, наконец, Дух Святой призывает уповать на имя Господа. Это заключительные стихи. И, кстати говоря, вот эта концовка дает нам представление о том, что отвержение закончится. Но поскольку есть потенциальная возможность для Израиля вернуться к Богу, если это произойдет, а мы знаем, что это произойдет, то и отвержению также придет конец. Я все-таки перечитаю первые стихи 50 главы. Так говорит Господь. «Где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее, или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша». То есть смысл здесь на самом деле очень прост. Все, что произошло с израильским народом, это последствия его греха, это последствия его преступления. Читаем 2 стих. «Почему, когда я приходил, никого не было? И когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя кратка стала для того, чтобы избавлять? Или нет силы во мне, чтобы спасать?» Мы с вами говорили в наших рождественских беседах о том, что, вообще говоря, не только весь Израиль, но и весь мир должен был бы прийти к этим яслям, к этому месту, где родился Христос. Весь мир должен был бы воздать ему хвалу, но не пришел, не воздал, не встретил. Когда пришел Мессия, никто не встретил его. Они отвергли своего Мессию. Интересно, что говорит об этом далеко не только пророк Исаия. В своей проповеди в день Пятидесятницы, в день основания церкви, апостол Петр говорит, мы читаем об этом в Деяниях апостолов, 2 глава, 22-23 стихи. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Да, это было по определенному совету, по Божьему предведению, но вы совершили это зло. Вы убили Иисуса, вы отвергли своего Мессию. Об этом мы читаем и дальше. Книга пророка Исаии, 50 глава, 3 стих. Ну а 4 стих, послушайте его еще раз. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слышал, подобно учащимся». Христос говорит о себе. Он тоже изучает Божие Слово. Он тоже внимает Божьему Слову. Да, Он Бог, Он и так все знает. Но Он также и человек. Ему важно учиться. Ему важно пребывать с Богом Отцом. Я думаю, что в первые 30 лет жизни Иисус Христос, среди прочего, изучал Божие Слово. А мы с вами зачастую отказываемся его читать, отказываемся его изучать. Потому что один из самых страшных грехов современной церкви – это не только незнание Божьего Слова, но это также и безразличие к Божьему Слову. Как же мы, в принципе, можем говорить, что мы любим Бога, но при этом не изучать Божие Слово. А дальше мы читаем о добровольном уничижении Иисуса Христа. Пятый стих 50 главы книги пророка Исаии может показаться довольно необычным. Я прочитаю его. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Что это за «открыл мне ухо»? Что происходит? Вы помните, по закону Моисееву, как было записано в книге «Исход», 21 глава, мы читаем 2 стих. «Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7 пусть выйдет на волю даром». Однако была особая ситуация. Если у раба появлялась жена, если у них появлялись дети, он мог сказать: «Я люблю своего господина». 5 стих. «Но если раб скажет: люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». Пред богов в данном случае имеется в виду перед судьями, потому что слово «судьи» переводилось так же, как слово «боги». То есть раб говорит: «Я не хочу уходить. Я открываю перед господином свое ухо. Мой господин может проколоть это ухо, и я останусь здесь. Я останусь с моей женой, я останусь с моими детьми». Интересно, что Христос пожертвовал собою ради нас. У него есть невеста, и эта невеста – Церковь Божия. У него есть дети. Мы, часть или члены Церкви Божией, невесты Иисуса Христа. Так что Он не только приобрел нас как невесту свою, но и жертвует собой также ради нас. Ну а мы возвращаемся к книге пророка Исаии, 50 глава, 6 стих. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Мы читаем о распятии Иисуса Христа. Это пророчество было исполнено буквально. И вот именно по этой причине трое из 4 евангелистов – Матфей, Марк и Иоанн – рассказывают, что на Иисуса плевали окружающие люди. Его также били по губам, или, как мы читаем, по ланитам. Его действительно унижали, его действительно поражали. Да, это можно не увидеть. Однако это было сказано о нем изначально, и это исполнилось буквально. Мы можем принимать, мы можем не принимать этих слов. Мы можем говорить, что нет, незачем сгущать краски, потому что казнь Иисуса Христа была совсем не такой суровой и совсем не такой страшной. Но это не меняет ситуацию. На самом деле, конечно, казнь Иисуса Христа была и суровой, и страшной. А теперь мы переходим к заключительной части. Это призыв доверить Богу Отцу и Богу Сыну себя самих. Мы читаем об этом, начиная с 10 стиха. «Кто из вас боится Господа, слушается глаз раба его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем». Это призыв, обращенный к людям. Это слово Бога, который царит. А дальше, после этого призыва, предупреждение. Читаем 11 стих. «Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей. В мучении умрете». Я хочу обратить здесь внимание на огонь ваш и пламень огня вашего. Сначала в 10 стихе была просьба, была мольба. В 11 стихе предупреждение. Это предупреждение против служения Бога по-своему, так как нам хочется и так как нам нравится. Один человек мне начал очень красноречиво говорить о том, как он представляет себе спасение. Я ему ответил довольно резко. Я говорю: «Вы знаете, я совершенно не хочу слушать о том, как вы представляете себе спасение. Ваше представление, как и мое собственное представление о спасении, меня совершенно не интересует, потому что ни то, ни другое не имеет ни малейшего веса и ни малейшего авторитета. Важно, что говорит Иисус Христос. Иначе получится, что мы устраиваем для себя наш собственный огонь, выстраиваем веру так, как нравится нам». Предупреждение здесь заключается в том, что чуждый огонь неминуемо приведет к гибели. Огонь, который не зажигал Бог, не нуждается и в том, чтобы кто-то его поддерживал, потому что он не греет, он опаливает, он сжигает, причем сжигает дотла. А теперь мы с вами переходим к 51 главе. Я называю эту главу «Библейский будильник». Мы видим, что у Бога был и остается замысел для израильского народа. Скажу также, что об этой главе сегодня мало знают. Большинство христиан ее либо не читали, либо не запомнили. Нам недавно написал один слушатель, он пишет: «Я даже не знал, что такие мысли есть в Библии». Да, друзья, это библейский будильник. В предыдущей главе было сделано предупреждение. И мы могли бы решить, что израильский народ отринут навеки. На самом деле это, конечно, не так. В этой главе мы читаем, что Бог не отверг Израиль навеки. У Израиля было прошлое, у Израиля есть и остается будущее. И тут важно понять, как устроено действие Божие в этом мире. Представьте себе поезд, который идет по основному пути. Однако в какой-то момент этот поезд вывели на запасной путь, а по основному тем временем проследовал другой состав. Вот первый поезд, тот, который вывели на запасной путь, это Израиль. Второй поезд, который проследовал по основному пути, это церковь. И вот когда этот поезд церкви пройдет свою дистанцию и придет к своей цели, к своему назначению, к своему пункту назначения, вот тогда Бог выведет на основной путь поезд израильского народа. И этот поезд тоже придет к цели, и этот поезд тоже придет вовремя. Бог хочет донести до нас, что Израиль находится в пути, и в свое время, даже если сейчас он остановился, или даже если сейчас он на запасном пути, он обязательно отправится дальше. Апостол Павел также говорит об этом. Это послание к римлянам, ну, например, 13 глава. Хотя можно было бы прочитать и другие фрагменты, но давайте все-таки 13 глава, 11 и следующие стихи. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько четко звучит время в этих стихах. Вот времени нет, время расписано, время у Бога уже предусмотрено. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Обратите, пожалуйста, внимание и на эту фразу: «наступил час нам пробудиться от сна». Это тоже отзвуки того духовного будильника, который мы с вами читаем здесь. Итак, в первых трех стихах 51 главы книги пророка Исаии перед нами истоки и истории Израиля. Затем мы заглядываем в будущее. Это стихи с 4 по 16. И, наконец, перед нами описание настоящего. Это стихи с 17 по 23.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь возвращаемся к тексту и читаем первый стих 51 главы книги пророка Исаии. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубины рва, из которого вы извлечены. Обратите, пожалуйста, внимание здесь на слово «правда». Правда – это праведность. Послушайте меня, все стремящиеся к праведности. Бог как будто включает будильник, обращенный к израильтянину, который хочет жить в праведности. Бог говорит такому человеку: «Проснись! Проснись же, наконец!» Второй стих. «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будут в нем, славословие и песнопение». Господь утешит Сион, причем это не просто где-то, как-то. Это именно Сион, как географическая местность, как совершенно конкретная географическая точка. И в Сионе, в буквальном Сионе, будет радость. А теперь читаем четвертый стих. Это начало слова о будущем. «Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов». Обратите, пожалуйста, внимание, что это относится и к Израилю, и ко всем народам. «Суд мой поставлю во свет для народов». Хотите вы этого, не хотите, в общем, неважно. Бог обещает так сделать. Пятый стих. «Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою». Правда или праведность Божия действительно близка. Мы с вами знаем, что наша праведность – это Иисус Христос. И в этом же стихе мы читаем об островах и о мышце Господней. Острова – это народы. Это удаленные народы земли. Нет, далеко не только иудеи, но и бывшие язычники тоже. Мышца же – это спасение. В 53 главе мы узнаем об этом. И очень важный стих, к которому мы с вами еще подойдем, но я все же его прочитаю сейчас. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Это мышца Господня, это рука Божия, рука милующая, рука спасающая. Мы с вами привыкли думать о мышце Господней как о суде. Это и спасение тоже. Это ведь милость также. Так что перед нами действительно великие слова. А теперь сразу забегаем несколько вперед и читаем 9 стих 51 главы. «Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня. Восстань, как в дни древние, в роды давние». Это снова указание на Божие спасение. Звучит это слово «восстань». И опять мышца Господня. Опять 53 глава здесь явно-явно просматривается. «И кому открылась мышца Господня?» Да, именно эта мышца избавит Израиль в будущем. Не хорошие политики, не выгодные партнерства, не сильные вооружения, а именно мышца Господня, которая продолжает действовать. Читаем 11 стих. «И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион спасением, и радость вечная над головой их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся». Сион – это, конечно, конкретное географическое место. Буквально, а не переносно. Это не про какой-нибудь город в России, Белоруссии, Украине, Америке, Африке. Нет, это именно тот самый Сион, который в Израиле. Тот самый, в котором сейчас нет мира. Однако Бог обещает устроить все в свое время. 14 стих сразу прочтем. «Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я, Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя его». Да, друзья, как он в свое время собрал иудеев со всех краев земли, так же он намерен собрать их и в будущем. Это уже было, они могут посмотреть назад и вспомнить об этом. Пророк Иеремия говорит в 23 главе 8 стихе: «Но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной, и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». Это уже даже не выход из Египта, это уже выход из того плена, который начнется для северного государства в 721 году, для южного в 605-586 году до Рождества Христова. Но и из этого плена также Божьей рукой, Божьей силой придет освобождение. Интересно, что в этом контексте израильтяне уже не будут вспоминать об освобождении из Египта. Столь велико будет новое освобождение, которое ожидает их в будущем. Бог как будто говорит: «Проснитесь, очнитесь». Это действительно будильник. И, кстати, мысль об этом мы видели также в послании к римлянам, 13 глава. Ну а мы подходим к заключительному разделу 51 главы. И мы видим описание современного состояния Израиля. Израиль находится в грехе и духовном опустошении. Однако обратите, пожалуйста, внимание на весьма важный 17 стих. «Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил». Опять это будильник, опять это восстань, но также это призыв к покаянию. Знаете, я бы не хотел жить в старом городе Иерусалиме. А между тем, это был любимый город Давида. И это также любимый город для Бога. Но Богу еще предстоит сделать его прекрасным. Вот и говорит Бог: «Проснись, Иерусалим», или «Очнись, Иерусалим. Я сделаю тебя великим городом». Мы пропустим несколько стихов, и я прочитаю сразу 22 стих. «Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей. Ты не будешь уже пить их». Знаете, Бог говорит: «Я заберу у тебя эту чашу суда. И я благословлю тебя». Дело вот в чем. После всех этих многих лет суда над Израилем, Бог, наконец, благословит его и дарует ему победу. Если вы этого не видите, не замечаете, послушайте еще раз. «Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей. Ты не будешь уже пить их». И все же рядом с этим идет повторяющееся слово «проснись». Проснись. Пришло время проснуться. Кстати, пришло время проснуться и многим христианам, которые пребывают в таком состоянии летаргического сна. Это христиане, которые пребывают в состоянии апатии, в состоянии безразличия. Когда мы говорим, что кто-то не холодный, не горячий, а теплый, это ведь не про температуру только. Это, если хотите, про духовную температуру. Это человек, которого ничто не волнует. Да, он может быть христианином, да, он может быть спасенным человеком, но его ничто не волнует. И к такому человеку мы обращаемся и говорим: «Проснись, хватит спать». Порой набегает грусть, набегает непонимание, набегает какая-то такая, знаете, хандра, что ли. Думаешь, что же это за время, когда мы живем? Почему столько отступления? Почему столько неверия? А я скажу так. Это замечательное время. Но предназначено оно не для того, чтобы прозябать, а для того, чтобы молиться, для того, чтобы познавать, для того, чтобы верить, для того, чтобы слушаться, для того, чтобы действовать. Будильник для Израиля уже прозвенел. И будильник для церкви звучит так же. Проснись. Хватит спать. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.